Добро пожаловать на наши рок-посевы. Деньги счет любят, гласит известная народная поговорка. В ней большая мудрость. Действительно, деньги любят счет, порядок, дисциплину, четкое планирование. Деньги не любят, когда о них много болтают. Один деньга в поле не воин, но соедините их одинаковых, как солдат на параде, в роту, в отряд, в батальон, и вы почувствуете их силу. С другой стороны, чем крупнее боевая денежная единица, тем сложнее ей управлять. Чтобы командовать армией, это какая же голова нужна? Кроме того, деньги – субстанция текучая. Разжал пальцы – и нет ее. В лондонской школе экономики, где некогда два курса окончил Мик Джаггер, есть модель перетекания финансов в национальном масштабе. Деньги изображены подкрашенной синей водицей, которая набирается наверху в большую прозрачную емкость, читай, государственную казну, и потом по системе прозрачных трубок с множеством вентилей сильными струями идет на оборону, на обучение, здравоохранение, на зарплаты, а потом в виде собранных налогов опять возвращается в верхнее ведро казны, ну и так далее. Трубок много, как на химическом заводе. Модель позволяет увидеть главное – движение денег в динамике. Ибо, господа, жизнь сама и есть динамическое уравнение, причем с большим числом величин. Замечу, что для Мика Джаггера уроки в институте зря не прошли. Его финансы отличаются многоплановым стратегическим планированием. Выяснить, сколько у него денег, не может никто, даже, наверное, он сам. Подобным же образом деньги мстят тем, кто берется за них вялой рукой, или, что еще хуже, с пылким желанием добиться непросчитанных результатов. Один из примеров этого в истории рока – гигантские гастроли трио Эмерсона, Лейка и Палмера, которые привели их на грань банкротства. Собственно, словом «трио» на этих гастролях их можно было назвать очень условно. Это трио сопровождал оркестр из 70 человек, 63 осветителя и рабочих сцены, 2 бухгалтера, врач, парикмахер, личный тренер по карате, а также 7 тяжелогрузных дальнобойных полуприцепов и 3 огромных автобуса для личного состава. По выведенному нами закону, Эмерсон, Лейк и Палмер представляли из себя 3 крантика, из которых текла синяя вода, мгновенно растекавшаяся по сотне мелких трубок. Об этом мы сегодня, в общем, и расскажем, заглянув в рок-хронику. «25 февраля в 1943 году родился Джордж Харрисон, гитарист Битлз с 60-го года, ну, потом, знаете, сольный артист, кинопродюсер, мотогонщик и прочее. 20 лет назад, 25 февраля 1981 года, в нью-йоркском зале Radio City Music Hall выдавали премии Грэмми. Кристофер Кросс за свою первую пластинку оторвал аж 5 призов. Хочется спросить, а начинал-то кем?» А он в группе Doobie Brothers ящики таскал. Был поначалу рабочим сцены. 27 февраля в 51 году на юге Лондона родился Стив Харли, урожденный Стивен Найс. Осенью 74-го собрал команду The Cockney Rebel. Нынче ему 50 лет. 27 февраля 57 года родился Эйдриан Смит, басист из Iron Maiden. 28 февраля, 30 лет назад, в Ливерпуле после банкротства закрылся клуб «Каверна». Нынче в перестроенном и отремонтированном виде сей исторический подвал стал одной из достопримечательностей города. 28 февраля, в 42 году, в городе Челтоном родился Брайан Джонс, гитарист из «Роллинг Стоунс». Покинул группу в июне 69-го, месяц спустя был найден в бассейне своего дома мертвым. 28 февраля, в 1985 году от инфаркта умер вокалист Юрая Хип Дэвид Байрон. 1 марта. В 1944 году в Лондоне родился Роджер Долтри, вокалист и один из основателей группы The Who. Нынче состоятельный человек, в частности, владеет прудовым рыбным хозяйством, стало быть, знает много про опарышеводство и мормышеведение. 2 марта в 1944 году в Нью-Йорке родился Лу Рид, вокалист и гитарист из Velvet Underground. 2 марта в 1962 году родился Джон Бон Джови, американский певец-красавец. Из последних новостей. В столице Кубы, Гаване, в одном из скверов города был торжественно открыт бронзовый памятник Джону Леннону. Памятник, судя по фотографии, сделан со вкусом. Леннон в натуральную величину сидит на отличной ажурной садовой скамейке, тоже из бронзы. Рядом с ним свободное место. Теоретически, любой желающий может рядом посидеть. Понятно, что на Кубе ни одно сколько-нибудь важное мероприятие не обходится без Фиделя Кастро. Неутомимый Фидель и здесь произнес пламенную речь на открытии и назвал Леннона человеком прогрессивных антиимпериалистических идей. Около памятника поставили охранника. И все бы ничего. Да забыли ему в комплект выдать плащ-палатку на случай дождя. Начался проливной тропический ливень, кубинский часовой дрогнул, побежал в укрытие, а в это время какой-то любитель красоты и истории стянул с Леннона его знаменитые круглые очки. Ну, понятно, в скульптурном варианте. Скульптор Хосе Вилар изготовил вторую пару методом тонкого литья, которую на сей раз надежно приварили к ленноновскому носу. Пол Маккартни выпускает сборник своей поэзии. Книжка называется «Blackbird Singing» – «Песни дрозда». Туда войдут также неизданные еще стихи, в том числе посвящение покойной супруге Линде, которая трагически умерла от рака груди в 98 году. Легендарные исторические «The Doors» дали концерт в обновленном составе, то есть это три оставшихся участника – Манзарк, Кригер и Денсмор, а роль Джима Моррисона изображала два человека – это Скотт Уэйленд из группы «Stone Temple Pilot» и Иэн Астбери из группы «The Cult». 14 февраля в Маккомбском окружном суде в Соединенных Штатах слушалось дело небезызвестного вам Эминема. Обвинение – незаконное хранение оружия, в чем подсудимый тут же признал себя виновным. Вторая часть обвинения более серьезная. Около ночного клуба Hot Rocks Cafe в тот злосчастный вечер 4 июня 2000 года какой-то мужик целовался с эминемовской женой. Человек слабый стал бы разбираться с супругой, но наш пылкий рэпер не таков. Он выхватил револьвер и... Нет, мог бы, но не выстрелил в обидчика, а всего несколько раз, держа за дуло револьвера, ударил того ручкой. Это квалифицируется в Америке как нападение. За нападение максимальный срок 4 года. Однако прокурор уже сказал, что будет требовать 6 месяцев тюрьмы, поскольку у ответчика нет предыдущих, более ранних судимостей. И решение огласят к 10 апреля. На прошлой неделе веб-сайт Napster потерпел поражение в апелляционном суде Сан-Франциско. Иск против Napster подали 5 крупных пластиночных фирм, и первый суд решил в их пользу. Napster подал на апелляцию. Суд признал Napster виновным. В нарушении авторского права, однако, запрет на его деятельность назвал слишком всеобъемлющим. И судья велел с этим делом разобраться и указать, что можно Napster'у делать, а что нет. Даже если веб-сайт полностью не закроют, то ограничения на его деятельность будут означать, что песнями известных артистов меняться просто так, на халяву, уже не получится. Но интернет, вы же знаете, как все проникающие газы. Один закроешь сайт, будут другие. Уже сейчас оперируют Gnatella, Scour, CuteMX, Zden и прочие. Кроме того, и среди музыкантов мнения, в общем, разделились. Metallica злорадно потирает руки, но молодые восходящие артисты смотрят на вещи иначе. Ясно одно. Авторское право и интернет должны научиться сосуществовать. На этом рок-хронику закончим. Перейдем к нашему рассказу. Знакомая вам композиция «Fanfares for the Common Man» — «Фанфары для обыкновенного человека» Emerson, Lake и Palmer с их двойного альбома «Wax». Мой приятель и коллега по русской службе BBC Геннадий Галин в далекие застойные годы в Москве занимался литературной поденщиной. В частности, сочинил какому-то отставному генералу от авиации книжку мемуаров под названием «Идти с набором высоты». На работе мы, посмеявшись, стали потом приветствовать друг друга этим призывом. Потом призыв стали сопровождать жестом. Ладонь, как самолет, с усилием набирает высоту. В этот жест внесли поправку, добавление. Самолет набирает высоту, мотор кашляет, самолет падает, потом летит снова. Нечто подобное наступило для известного рок-трио Emerson, Lake и Palmer в мае 1977 года, когда они отправились на гастроли по Соединенным Штатам с невиданным доселе по масштабу представлением. Все эти тонны железа, километры кабелей нужно было разбирать, собирать, путать, распутать, подключить, настроить. Сцену начинали готовить минимум за сутки. Утром самого первого концертного дня, дело было, как сейчас помню, в Луизвилле, кто-то заметил, что на металлической ферме с укрепленными на ней десятками прожекторов разошелся сварной шов. Вся эта махина могла в любой момент рухнуть. Если б не заметили, так она, может быть, бы и рухнула, придавила бы знаменитых артистов, и гастроли тут же пришлось бы свернуть. Человек суеверный мог увидеть в этом знак. Знамение свыше, типа «Не надо, ребята». Но впереди была долгая 11-месячная поездка. «Конечно, нам было страшно до смерти», — признается клавишник Кит Эмерсон. «Да и ни одному мне. Уверен, что остальные, Грег Лейк и Карл Палмер, тоже по ночам покрывались холодным потом. Но мы должны были выполнить свои обязательства перед зрителями. На нашем двойном альбоме «Wax» концерт для фортепиано записан с оркестром. Если люди приходят слушать музыку, знакомую им по пластинке, то они на концерте ожидают услышать примерно то же самое». Конец цитаты. Надо сказать, что на этой самой пластинке мрачные предзнаменования будущего тоже были как-то обозначены. Судите сами. На двойном альбоме, на котором 4 стороны, 3 стороны были посвящены индивидуальным сольным проектам участников, и только на 4-й стороне все трое выступали как группа. Кит Эмерсон признается, что к тому времени приятельских отношений у ведущей тройки больше уже не было. Они практически не общались, на гастроли ездили порознь. We'll be right back. Отрывок из концерта пианиста Кита Эмерсона с оркестром. С тем самым оркестром из 70 человек, с рассказа о котором мы уже начали сегодняшнюю передачу. Как группа Эмерсон, Лейк и Палмер зародились 16 декабря 1969 года. Эмерсон со своей командой, она называлась «The Nice», выступала в Сан-Франциско в одном концерте с группой Грега Лейка, известной вам очень хорошо King Crimson. Оба музыканта были разочарованы в музыкальном смысле, оба искали чего-то нового, и днем во время проверки звука перед концертом получился импровизированный джеймсейшн, во время которого что-то между ними замкнулось, что-то соединилось. Третьего участника, барабанщика Карла Палмера, кооптировали потом из группы Atomic Rooster. Новое трио журналисты сразу окрестили супергруппой. Вообще, форма трио была тогда в моде. Это еще от Джимми Хендрикса пошло. Первое выступление состоялось 25 августа 70 года, вслед за этим фестиваль на острове Уайт вместе с Doors и The Who, и пошло-поехало. 10 долгоиграющих пластинок, вошедших в хит-парады по обеим сторонам Атлантики, публика, касса, сцена, успех. Но главная сила наших героев была, конечно, не в пластинках, а на концертах. Концерты ставили с размахом, со смелой режиссурой. По выражению одного из рабочих сцены, ранние концерты Эмерсона, Лейка и Палмера напоминали скверно смонтированные фильмы режиссера Феллини. На сцене появлялись то трио волынщиков, то механический бронтозавр, изрыгавший облака мыльной пены, то тысячи белых голубей вылетали в зал, выпущенные невидимой рукою. И, конечно, яростная любовь Кита Эмерсона к своему инструменту. Но только в той фазе, когда ярость преобладала над любовью. Эмерсон доставал блестящий финский нож и со всего размаха вонзал финку в черные и белые клауки. Грег Лейк, певец и гитарист, не желал стоять на голых досках сцены. Это, сами понимаете, не способствовало его творческому самовыражению. Для этого на гастроли возили огромный персидский ковер за 6 000 фунтов. Расстилать этот ковер, сворачивать, выбивать и чистить его было поручено специально нанятому человеку, ковровому, рабочему по ковру. Далее. Оркестр. Сами понимаете, оркестры из 70 человек так вот просто на дороге не валяются. Оркестр пришлось собирать. Прослушивания шли в Нью-Йорке, Бостоне, Чикаго. Наконец, после 2-месячных усилий, оркестр был укомплектован. И на огромном катке в Монреале начались репетиции. Здесь впервые была опробована усилительная установка мощностью в 72 тысячи ватт. При такой мощи звука оркестр не только что из 70, а из 370 человек никто бы не услышал. Поэтому на каждый инструмент, скрипку, виолончель и так далее, был укреплен контактный микрофон. Все они сводились на микшер предварительного усиления, и оттуда уже по толстому проводу шли дальше на главный пульт. Далее. Зарплата музыкантов оркестра в том далеком 77 году была $450 в неделю. 1800 в месяц. Фонд заработной платы на оркестр составлял $80 000 в неделю при общем недельном бюджете в 200 тысяч. Все эти тысячи были свои. Не государственные, не спонсорские. И провал гастролей мог обернуться для Эмерсона, Лейка и Палмера личным банкротством, продажей семейной жилплощади и прочими прелестями. Так и хочется сказать что-нибудь едкое, вроде лавры Петра Ильича не дают Киту Эмерсону покоя. Шел бы в другой жанр, и там и себе сочинял сколько угодно. Но там, конечно, денег столько не дают, и там оркестр на 70 человек для того, чтобы с ним играться, не соберешь. Мрачные предзнаменования на тех гастролях шли косяком. В Цинциннати на концертный зал с неба сыпалось что-то черное. Греческая трагедия, да и только. Оказывается, за день до того рядом сгорел бумажный завод и примыкавший к нему вечерний клуб. 160 человек в буквальном смысле улетели на небо и теперь падали вниз хлопьями жирной сажи. В Детройте прямо на глазах музыкантов сгорело пятиэтажное здание. В штате Флорида огромный концерт отменили из-за недавних беспорядков, учиненных фанами Led Zeppelin. В Питтсбурге и Кливленде народ на концерты не пошел, тоже пришлось отменить. Убытки стали подходить к отметке в 2 миллиона. А тут еще профсоюзы, эти защитники интересов рабочего класса. Для своих подопечных они вытребовали условия. Не больше 3 концертов в неделю, переезд не далее 100 миль в день, компенсация за риск по технике безопасности. Вышеупомянутый сварной шов обошелся нашим героям в 35 тысяч зеленых. Наконец, в штате Айова, на кукурузных просторах, старший бухгалтер, такая Мария Ивановна, пощелкав костяшками, поставила ультиматум. Отпустить оркестр, либо готовиться к банкротству. Ну, были разговоры о творчестве на повышенных тонах. Но бухгалтерской Марии Ивановне пришлось уступить. Оркестр отправили по домам. Сразу проблемы, как залатать дыры в оркестровке. Начались круглосуточные репетиции, из которых, надо сказать, наши герои вышли с честью. Исчезновение симфонического оркестра большинство простых американцев просто не заметило. Может, потому, что никогда раньше не видела. 1,5 месяца работы втроем как-то выправили финансовое положение. Правда, симфонистов-классиков вернули на заключительное шоу в Монреале 26 августа. Времени прошло много, музыканты свои партии забыли, нужно было все восстанавливать, соединять. Концерт сняли на пленку, записали для диска. Конец гастролям наступил только в марте следующего 78 года. Огромное финансовое и психологическое напряжение дало глубокую трещину. После еще одной пластинки «Love Beach», выпущенной в ноябре 78-го, было официально объявлено о распаде знаменитого трио. Яроплан, достигший своей высоты, приземлился на честном слове и на одном крыле. И вот на этом месте я прощаюсь с вами до встречи на будущей неделе в субботу в 9 вечера с повтором в понедельник на короткой, а кое-где и ультракороткой, а также средней BBC-ской волне. Заглядывайте на наш веб-сайт по адресу www.seva.ru. Всего вам самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята!
Сева, Сева, Новгородцев, город Лондон, BBC. Turn a mighty red. You can walk Love Beach forever till it lives inside your head. I'm please.